В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро. В Петербурге 8 часов 10 минут. Сегодня понедельник, 20 апреля. В аппаратной звукорежиссер Кирилл Прохоров. У микрофона ведущая Галина Пескун.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 8, плюс 13, у водоемов до плюс 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от слабого до умеренного. В Петербурге без осадков и плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Температура воды в Неве плюс 6 градусов, в Финском заливе плюс 5, плюс 6. Завтра днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, ветер усилится, температура воздуха при этом существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 3 градуса, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 1 до 5 метров в секунду, влажность воздуха 58%. В эти минуты в северной столице плюс 3.
Невское утро.
20 апреля 1901 года в Москве прошло торжественное открытие Большого зала Московской консерватории. 20 апреля 1927 года родился Павел Луспекаев, любимый многими актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны.
Невское утро.
Что нас ждет в третьей части? Это рубрики «Как это по-русски», «История песни» и рубрика «Литературная разминка». В конце выпуска прозвучит вопрос. Первый правильно ответивший слушатель получит приз от Литературного музея «20 век», например, билет на бесплатное посещение. А также побеседуем с председателем фонда «Петербургский романс», основателем фестиваля конкурса «Весна романса» Галиной Ковзель. Сейчас послушаем Веронику Андрееву.
Thank you. ничто и никогда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Навсегда.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
С 20 по 26 апреля в Петербурге пройдет традиционная общегородская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». В этом году акция отмечает свое 25-летие. Запланировано более 300 мероприятий, в которых примут участие около 15 тысяч волонтеров. Подробности в сюжете Артема Сащенко.
В прошлогодней весенней неделе добра в Петербурге участвовали более 15 тысяч человек. В рамках 360 проведенных событий помощь удалось оказать почти 140 тысячам нуждающихся горожан. Заявки на участие подают школы, университеты, госучреждения, бизнес-сообщества и волонтерские объединения. Все предложенные проекты регистрируются на городской карте добрых дел. В этом году будет еще больше акций разной направленности. Адресная помощь пожилым людям и семьям с детьми, мероприятия в поддержку ветеранов, донорские дни, благотворительные концерты, экологические субботники и акции по благоустройству дворов и общественных пространств, посадка деревьев. Помощь волонтеры окажут не только людям, но и животным, рассказала заместитель председателя Петербургского городского и Ленинградского областного отделений Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина.
Мероприятия по животным будут проведены тоже в разных районах, их будет около 60 штук. По мусору практических именно мероприятий тоже будет около 60 штук. И будет высажено очень большое количество растений. Это будет порядка 20 больших мероприятий по высадке растений и цветов. Я надеюсь, после таких масштабных мероприятий наш город будет чистым, красивым. И предлагаю всем присоединяться к этому важному событию.
Заместитель председателя Петербургского отделения Российского Красного Креста Илья Иванов рассказал о донорских акциях в рамках «Недели добра».
На неделе начинается Национальным днем донора крови 20 апреля. В рамках недели добра будут проходить районные дни донора. Это отличная возможность для всех петербуржцев сдать кровь вот прямо рядом с домом, рядом с работой. Такие акции пройдут в Красносельском районе, в Колпинском районе, в Калининском районе, в Приморском районе. Вообще, в Приморский район – столица донорского движения 26 года.
Заявку для участия в акциях еще можно подать. Для тех, кто хочет присоединиться к движению, работает официальный сайт и группа ВКонтакте. Там можно найти интерактивную карту мероприятий, выбрать подходящую акцию в своем районе или зарегистрировать собственную инициативу.
Невское утро.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you.
I love you.
All the while, with your cute little wave, will you promise that you'll say so long, honey, so long.
to say that I've got to work each day, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you.
I love you.
It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for
Это была группа Brotherhood of Man. Нашу программу продолжает рубрика «Литературная разминка».
Литературная разминка.
В этой рубрике мы вместе с сотрудниками Государственного литературного музея «20 век» расскажем о русских и советских писателях и деятелях культуры, которые уделяли внимание не только красоте слога, но также заботились о своем здоровье, занимались спортом. В конце выпуска прозвучит вопрос. Первый, правильно ответивший, получит приз от музея, например, билет на бесплатное посещение. Свой ответ вы можете присылать нам на «Мессенджер Макс». 8-921-982-86-56. Победителем прошлого выпуска стал наш слушатель Марк. Его номер заканчивается на 0839. Он первым прислал правильный ответ. Сегодня экскурсовод Литературного музея «20 век» Гулизара Лункачева расскажет нам о Зинаиде Николаевне Гиппиус.
Прежде чем мы начнем рассказ о Зинаиде Гиппиус, напомню вопрос, который мы задавали в нашем прошлом выпуске. Какую всем известную игру Виталий Бианки называл странным словом «рюхи»? Правильный ответ. Речь идет об игре в городки. Как представитель Санкт-Петербургской Ленинградской городошной школы, Виталий Бианки часто называл эту игру именно так. А теперь Зинаида Гиппиус. Она начала писать стихи, когда ей было всего 16 лет. Была автором романов и публицистических статей. Основала несколько литературных салонов. За необычную красоту, острый язык и смелость современники называли ее декадентской Мадонной. Есть люди, которые как бы выделаны машиной на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями. И есть другие, как бы ручной работы. И такой была Гиппиус, писал в воспоминаниях о ней Георгий Адамович. Зинаида Гиппиус любила танцевать, увлекалась музыкой, живописью, верховой ездой. Лошадей она любила с детства. Развилось это увлечение у девушки во время поездки в Крым, куда в 1882 году мать Зинаиды, Анастасия Васильевна, увезла детей. Связано это было с тем, что у старшей дочери обнаружили туберкулез. Пришлось оставить гимназию. Мать опасалась, что все дети, унаследовавшие от отца склонность к чахотке, могут последовать его путем. Поездка предоставила Зинаиде Гиппиус возможности для занятий верховой ездой и литературой. В 1885 году мать перевезла детей в Тифлис к брату Александру, где сняли дачу в Боржоме. Здесь Зинаида смогла оправиться от тяжелого потрясения, связанного с потерей отца. Жизнь девушки заиграла новыми красками. Она оказалась в атмосфере веселья, танцев, поэтических состязаний и скачек. Лошади, с которыми занималась Гиппиус, попадались строптивыми, но она быстро научилась справляться с ними. Однако конный спорт не был единственным спортивным увлечением Зинаиды Гиппиус. В ялтинский период девушка увлеклась набиравшей тогда популярность игрой. Модная игра оказалась привлекательной еще в середине 18 столетия, но как отдельный вид спорта широкое распространение получила в конце века 19 благодаря князю Юсупову и императору Николаю II. Стараниями императорской семьи тогда появились и первые клубы. А теперь, внимание, вопрос. Какой набиравшей популярность в России игрой практиковала Зинаида Гиппиус во время поездки в Ялту? Правильный ответ прозвучит в нашем следующем выпуске. Повторю вопрос. Какой игрой увлеклась Зинаида Гиппиус во время поездки в Ялту?
Свой ответ вы можете присылать нам на мессенджер Макс 8-921-982-86-56. С победителем свяжется сотрудник Литературного музея 20 век.
Литературная разминка.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Теперь послушаем Гелену Великанову.
Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело. Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела. Не шуми, осина, не пыли дорога, пусть несется песня к Нилу до порога. Не шуми, осина, не пыли дорога, пусть несется песня к Нилу до порога. Пусть она услышит, она поплачет, ей чужая юность ничего не значит. Ну а если значит, проживет не мучась. Где ж ты, моя радость, где ж ты, моя участь? Ну а если значит, проживет не мучась. Где ж ты, моя радость, где ж ты, моя участь? Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше. Все равно не будет то, что было раньше. Забылую силу, гордость и осанку, только и осталась песня под тальянку. Забылую силу, гордость и осанку, только и осталась песня под тальянку.
Сейчас о некоторых мероприятиях, которые запланированы в Петербурге. Музей-квартире Александра Блока на улице Декабристов, 57, открылась выставка акварельных работ Валерия Александрова «С видами Петербурга». Лирические работы художника созданы в созвучии со стихами Александра Блока, посвященными городу на Неве. В 19:00 на основной сцене Александринского театра на площади Островского, 6, пройдет гастрольный показ спектакля «Восемь разгневанных женщин» Московского художественного театра имени Чехова по пьесе Робера Тома, режиссер-постановщик и хореограф Алла Сигалова. Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом. В галерее графики Зимнего дворца открылась выставка «Вселенная в миниатюре». Она представляет творчество так называемых «малых мастеров» — немецких гравёров, родившихся в начале XVI века. Своё наименование они получили из-за миниатюрного размера эстампов, часто не превышающих величины почтовой марки. Это библейские и античные сюжеты, портреты, бытовые сцены и излюбленные ими аллегории, связанные как с политическими событиями той эпохи, так и с более общими темами. Малые мастера оставили заметный след в истории европейского искусства. Вместе с графикой первой половины XVI века на выставке показаны предметы декоративно-прикладного искусства, а также произведения художников более поздних эпох, в частности Рембрандта. В 19:30 на новой сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34, представят оперу Беллини «Пуритане». Это произведение редко можно встретить на афишах театров. Отчасти это обусловлено необычайной сложностью вокальных партий. Эта опера стала последней в биографии прославленного композитора. В центре сюжета – история любви между представителями враждующих лагерей, которых, тем не менее, ждет счастливый конец. Режиссером выступил заслуженный артист России Владислав Фурманов. Главные партии исполнят Ольга Пудова, сопрано, и Александр Михайлов, тенор. Опера исполняется на итальянском языке, но сопровождается синхронными титрами на русском языке. Продолжительность спектакля – 3 часа с одним антрактом. Это лишь некоторые события и мероприятия, которые запланированы на сегодня.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 8, плюс 13, у водоемов до плюс 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от слабого до умеренного. В Петербурге без осадков и плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет меняться мало. Сейчас в нашем городе плюс 3 градуса. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 1 до 5 метров в секунду, влажность воздуха 58%. В эти минуты в Петербурге плюс 3.
Невское утро.
Качнула веткою в синем окне, и зазвучала светлая песня во мне. Мне в тишине слышна, в душу вошла она. Знаю, это рядом где-то тихо поет весна. Всюду вместе мы через годы шли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
всегда с тобой.
Это был ансамбль «Аккорд». Сейчас в нашем эфире рубрика «Как это по-русски», подготовленная Еленой Майзель, а также докторами филологических наук Михаилом Дымарским и Валерием Ефремовым.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Нам кто-то успел дозвониться, и мы вас слушаем, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Павел. У меня три вопроса. Хотел бы задать. Был я на библиотеке в районе. И услышал, меня удивило, что такой русский язык упростили. Говорит, мы дарим вам томик Александра Дюмы. Разве Дюма сохраняется?
Нет, конечно нет. Ну, видимо, говорился человек.
Ну, давайте все три вопроса услышим, потом будем комментировать.
И еще, смотрите, хотел бы уточнить. Читаю сейчас книгу Игоря Болгарина «Обратной дороги нет». Там такое словосочетание. Майор, ты в военном деле кумекаешь? Откуда слово произошло кумекать? Просто я смотрел в словарях и в интернете не нашел. Потом, и там в этой же повести написано: людям за камни неохота умирать, им охота жить. Когда я в школе учился, нам говорили, такого слова нет. Охота, неохота. Хотя бы узнать про эти слова тоже.
То есть как это такого слова нет?
По поводу кумекать. На самом деле здесь довольно-таки просто. Считается, что здесь есть крайне редкая приставка «ку», и корень тот же самый, что мы видим в «намекать», «смекать», «смекалка», особенно отсюда же, да, и получается, что вот некое понимание, умение разбираться в чем-то, обдумывать, привело вот к такому словообразованию.
И этот глагол без приставки существовал в древнерусском языке, глагол «мекати». Он существовал.
Как думать, видимо,
соображать. Да. По поводу охота-неохота, вы знаете, вам могли, возможно, говорить в школе, что такие фразы, вроде «мне неохота вставать», являются разговорными. Ну, я готов принять то, что, допустим, это разговорная конструкция, и лучше сказать «мне не хочется вставать», чем «неохота вставать». Хотя, ну, лично я какого-то такого сниженного оттенка здесь не ощущаю. Но говорить, что таких слов нет, охота или неохота, это просто отрицать очевидное. Поэтому, пожалуйста, Павел, не волнуйтесь, такие слова есть.
А как это по-русски?
Еще кто-то дозвонился, слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут. Я хочу задать один вопрос, но он скорее не столько филологии касается, сколько литературно-исторический. Вот. Слушал с великим удовольствием радиоспектакль интереснейший по произведению Лидии Чарской о девочках-институтках в Смолянках. 10-й серии этого радиоспектакля. Вот Смольный институт прививает царская чета. Вот царь, ну, император российский, великая княгиня Мария Федоровна. И девочки-институтки приветствуют царя совершенно необычным образом. Здравия желаем, ваше императорское величество. Вот, ну, так предполагаю, что, к сожалению, я, может быть, что-то путаю, что само действие происходит во время Первой мировой войны. Вот, и прибывает в Смольный институт, соответственно, Николай II, император российский, ну и русская наша царица. Вот,
а после вопрос-то в чем у вас?
Вопрос в чем? Вопрос состоит в том, что, во-первых, необычно само обращение, как бы воинское приветствие, вот, и рада стараться, ваше императорское величество.
Ну, вот, если вопрос... вы усомнились в этом, то, наверное, мы все-таки не историки.
Нет, я вот не усомнился. Вы меня, пожалуйста, дослушайте. Я вот не усомнился. А как вот в мирное время, допустим, девочки-смолянки приветствовали бы нашу российскую, русскую императорскую чету? Вот как было бы обращение?
Ну, то есть это вопрос фантазии.
Да. Ну, Дмитрий, смотрите, лет, наверное, уже 20 назад в новом литературном обозрении вышел очень толстый том, там больше 800 страниц, если я правильно помню, который так называется «Институтки». Вот в нем, помимо того, что собрано 5 или 6 мемуарных записей, скажем так, настоящих институток, которые оставили воспоминания о том, как они жили, как они как раз встречали императора, как они общались друг с другом, какие у них существовали классы, градации и так далее, Думаю, что там можно попытаться найти ответ на этот вопрос. Он, конечно, очень точечный и актуален только для какого-то очень небольшого периода истории русского языка. И, конечно, что там происходило и почему так приветствовали девочки. Вполне может быть, что они договорились вот таким вот образом, как бы только в этой ситуации, только в этот момент приветствовать императора. С этим нужно, конечно, разбираться. Это точно не вопрос ни культуры речи современной, ни, собственно, истории русского языка. Вот попробуйте посмотреть ответ на, в этом очень интересном издании.
Ну, и я добавлю, что в мирное время, когда не нужно было подчеркнуть то, что смолянки едины со всем народом, вот этим воинским приветствием, вполне возможно, что никакого приветствия и не предполагалось. Достаточно было просто «Ваше Величество». Между прочим...
Или поклониться.
Книгсон да, сделать, да.
Да, между прочим, такова была традиция не только при российском императорском дворе, но и при британском королевском дворе и так далее.
Как это по-русски?
Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь.
Здравствуйте, Татьяна Викторовна. У меня небольшая реплика. Я хочу сказать, что вот в записках институтки там был не Смольный институт, какой-то другой. И, по-моему, там не было никакой войны.
Не-не, вы говорите про Водовозову, по всей видимости, да?
А та, это нет, как... нет, не про Водовозову.
Чарская, Лидия Чарская. Это у нас сейчас были литературные чтения шли, да.
Да, спасибо.
Институтки, там не было никакой войны, и институт был не Смольный. Там просто другая категория отношений. Вот в том институте, где вот эта девушка была, у слушателя мужской взгляд на вещи. А мой папа сильно сердился, когда увидел, что я читала эту книгу.
Спасибо, Татьяна Викторовна, спасибо.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос слушаем.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это маленький комментарий по поводу Лидии Чарской записок институтки. Там речь идет о Павловском институте благородных девиц и император Александр III и его супруга Мария Федоровна. Там дело в том, что это не традиция, а этих институток за неделю их тренировали, подготавливали к приезду императорских особ, потому что это было заранее объявлено. Угу. И их в такой солдатской манере учили быстро и четко отвечать. Причем не только их, но и классная дама там тоже отвечает. Приветствие это идет. Здравия желаем, ваше императорское величество. И на русском, и тоже заученное тут же на французском языке. Вот. И потом классная дама тоже отвечает так точно. И сам император, он тоже в такой же манере с ними говорит: «Молодцы ребята, старайтесь». Вот. И они ему: «Рады стараться, ваше императорское величество».
Спасибо, спасибо, Евгений. Такая часть ритуала, да?
Да, это обычное дело. Угу.
Как это по-русски-то?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
«Спят курганы темные». Лирическая песня написана в 1939 году для кинофильма «Большая жизнь» поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским. Содержание песни соответствует одной из сюжетных линий фильма – вливанию в трудовой коллектив молодого парня. Однако в фильме ее пел, как ни странно, не герой, а вредитель – Макар Леготин, которого сыграл артист Лаврентий Масоха. Вскоре после выхода фильма на экраны эту песню исполнил по радио, а потом и записал на пластинку в 1940 году Марк Бернес, который в фильме играл роль инженера Петухова. После появления песни «Спят курганы темные» шахтеры подарили Никите Богословскому большой кусок антрацита, на котором были написаны дарственный текст и отрывок из песни. Во время Великой Отечественной войны в оккупированной Одессе песня была запрещена приказом номер 12 корпусного генерала Петра Думитреску от 3 июня 1942 года. Также существовала антинемецкая песня на мотив «Спят курганы темные». Песня некоторое время была гимном города Макеевка Донецкой области. В 1969 году с этой песней дебютировал на телевидении будущий народный артист СССР Юрий Богатиков. В 1996 году группа «Любэ» выпустила кавер-версию песни на альбоме «Комбат». Песня была исполнена Николаем Расторгуевым в телепередаче «Старые песни о главном».
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
С нами на связи председатель фонда «Петербургский романс», организатор Санкт-Петербургского конкурса «Весна романса» Галина Петровна Ковзель. Галина Петровна, доброе утро.
Доброе утро.
22 апреля в эту среду в Большом концертном зале «Октябрьский» в 28-й раз пройдет гала-концерт «Весна романса», в рамках которого выступят лауреаты одноименного конкурса. Проект стал уже доброй традицией и любим всеми ценителями этого удивительного жанра. Галина Петровна, какая программа ждет нас в среду? Планируются ли какие-либо сюрпризы?
Программа, как всегда, разнообразная. 28-й год подряд мы проводим гала-концерт в Октябрьском зале, и каждый год мы удивляем, естественно, новыми именами. Так как «Весна романса» — это прежде всего открытие новых имен и новых романсов. И, конечно, для зрителей всегда неожиданный сюрприз. Кто же в этом году стал победителем? И кто же у нас будет восходящими звездами романса? И какие новые романсы они в этот раз услышат? И кто же гости? А гости у нас очень красивые, уважаемые люди. Это наш председатель жюри Юрий Константинович Лаптев, который всегда завершает наш конкурс «Весна романса» и своим выступлением, и поздравлением наших лауреатов. И наш уважаемый гость, который приедет из Москвы, Дмитрий Певцов, впервые в нашем концерте. И наши московские гости Елена Максимова, и Сергей Дудинский, и Николай Тимохин, и Виктория Черенцова. Представляете, сколько москвичей приедут даже к нам поздравить наш конкурс и, естественно, исполнить замечательные романсы. И будут, конечно, в их исполнении и премьеры романсов. Будет много страничек, посвященных истории жанра. Вот она настолько богата, наша история уже «Весна романса» за эти практически 30 лет, сколько людей, начиная от Андрея Павловича Петрова, который был первым председателем жюри, вдохновителем проекта. И, конечно, 20 лет, как его уже не стало, им обязательно будет страничка, посвященная памяти. Из его прекрасных романсов она будет представлена нашими лауреатами прошлых лет. Также будет страничка, которая посвящена юбилею и нашего, конечно, композитора Александра Зацепина. Как не пройти 100-летний юбилей, поэтому будет как раз вот, кстати, Дмитрий Певцов исполнит его замечательные романсы. Будет, конечно, страничка, посвященная Михаилу Аптекману, так как на следующее 23 числа будет тоже его день рождения. Но самое главное, это у нас еще то, что в этом году конкурс был посвящен 85-летию
Валерия Агафонова, да, насколько
Валерия
я помню?
Валерия Агафонова, да, потому что сам наш конкурс, он и начинался как продолжение традиции выдающего исполнителя Валерия Агафонова. Ведь мы всегда начинали с его вечеров памяти. И когда мы впервые вышли на сцену Октябрьского зала, и когда у нас появились молодые ребята, которые захотели принять участие в конкурсе, и вот тогда мы решили, что продолжение традиции городского романса, который именно Валерий Агафонов в нашем городе задал такую высокую планку самому жанру, что мы должны обязательно учиться у него, и наши молодые ребята должны продолжать традиции городского романса. И благодаря вот этому направлению «Весна романса», городскому романсу, сегодня в городе, посмотрите, сколько много замечательных певцов, исполнителей, которые звучат на самых лучших концертных площадках города. И среди них, конечно, очень приятно, что это наши лауреаты конкурса «Весна романса». И среди них наша и Анна Малышева, и Цветана Мичук, Юрий Нафриенко, гран-при наши Александр Саванец, Надежда Алексеева, Роман Лиманский, Андрей Быковский, Петр Захаров, кстати, в этом году тоже будет принимать участие, а Петр Захаров гран-при, ой, не гран-при, лауреат первой премии 2004 года, который еще стал победителем «Голоса». Естественно, Сергей Дудинский, который из Москвы, тоже лауреат конкурса «Весна романса». Если вспомнить и Зара, и Лариса Луста, и, кстати, Ольга Фадеева, тоже они лауреаты конкурса «Весна романса» первого года, самого первого конкурса «Весна романса». А в этом году Ольга Фадеева еще будет представлять свои премьеры романсов и будет страничка еще памяти ее соавтора папы, который написал прекрасные тексты к ее романсу, прекрасные стихи. И в прошлом году его не стало. И, конечно, мы вспомним этого удивительного автора. В концерте также будет принимать участие Сергей, наш любимый Сергей Рогожин, и Ирина Матаева, солистка Мариинского театра, и композитор, и певец Андрей Косинский. Вы знаете, их, нас так много, таких замечательных исполнителей. И Лариса Елина, солистка Мариинского театра, и Юрий Нафриенко, уже заслуженный артист Республики Татарстан. Приятно, что ребята наши начинают на конкурсе и уже получают почетные звания заслуженных артистов. Поэтому конкурс «Весна-романс», я думаю, что, как всегда, живет, развивается, еще и благодаря нашему замечательному музыкальному руководителю Нине Серебряной, Сергею Олейнику. Так хочется сейчас всех вспомнить, поэтому я так говорю быстро-быстро, времени очень мало. Но и самое ценное – это эстрадно-симфонический оркестр под управлением Юрия Крылова. Вот большой концертный зал «Октябрьский». Но как возможен без оркестра, красивой, роскошной музыки оркестровой? И то, что у нас сейчас звучит роман с оркестром, ну, это тоже такая редкость, потому что ведь, ну, мы всем бы привыкли, эстрадный симфонический оркестр — это эстрадная музыка. А романс — это настолько свободный жанр, который невозможно уложить в какие-то рамки. Это все равно музыка души, это откровение, исповедь. И чтобы вот эта исповедь прозвучала с эстрадным симфоническим оркестром, представляете, какая должна быть тонкая аранжировка, тонкая оркестровка, которой, кстати, Юрий Петрович Крылов является большим мастером. И как должен оркестр дышать вместе с исполнителем? Не исполнитель вкладывается в оркестр, а именно он является сопровождением. Он дышит между исполнителем, и все, что передается, чувства, которые исполнитель на сцене пытается передать зрителю, оркестр также идет вместе с исполнителем. И вот это очень ценное, очень важное качество именно жанра. И когда зритель приходит в наш зал, они погружаются в эту атмосферу театрально-музыкального действия. Потому что еще и красота на сцене, и оформление, и весь вот антураж, и этот весенний сад романса, и это весна дышит, весна цветет, и романс вместе с ней тоже расцветает. Вот столько всего я красок вам пыталась...
Галина Петровна, вы отметили всех, кроме, мне кажется, самой себя, потому что без вас конкурс не мог бы жить и процветать таким, и стать таким, каким он является сейчас. Только воспитанников вы отметили, среди них наши любимые, замечательные исполнители, которые блистают сейчас на эстрадной сцене, исполняют уже, может быть, композиции других жанров, но романс всегда в сердце и у них, и у нас, у всех любителей этого удивительного, замечательного жанра. Галина Петровна, спасибо вам огромное, мы вам всегда рады вас слышать. Напомню, что уже в эту среду, 22 апреля, в Большом концертном зале «Октябрьский» в 28-й раз пройдет гала-концерт «Весна романса», в рамках которого выступят лауреаты одноименного конкурса. Мы беседовали с председателем фонда «Петербургский романс», организатором Санкт-Петербургского конкурса «Весна романса» Галиной Петровной Ковзель.
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. Краем света когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
«Край света».
Невское утро.
России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 8, плюс 13, у водоемов до плюс 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от слабого до умеренного. В Петербурге без осадков и плюс 8, плюс 10. Сейчас в нашем городе плюс 5 градусов, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, от 2 до 5 метров в секунду. секунду. Влажность воздуха 50%. В эти минуты в Петербурге плюс 5. На этом мы с вами не прощаемся. Встретимся после выпуска вестей и небольшой рекламы.